В 8:20 мне принесли бокал для мартини с водкой «Абсолют», несколькими каплями «Нуаи Прат» и длинной спиралью лаймовой шкурки. Стараясь сдержать раздражение, я решил погодить звонить Симоне. Я немного отпил и заметил, что начинаю беспокоиться. Сам того не желая, достал телефон, набрал номер Симоны и подождал.
«Симона Барк».
У нее был рассеянный голос, в телефоне отдавалось эхо.
«Сиксон, это я. Ты где?»
«Эрик, я в галерее. Мы красим и...»
В трубке стало тихо. Потом я услышал громкий стон.
«О, боже! Нет! Эрик, прости меня, пожалуйста, я совсем забыла. Сегодня столько всего было, водопроводчик, электрик и...»
«Так ты все еще там?» Я не смог скрыть разочарование.
«Да, я вся перемазалась гипсом и краской».
«Мы собирались поужинать вместе», — вяло сказал я.
«Я знаю, Эрик, прости меня, я совсем забыла».
«Ну, во всяком случае, нам отвели столик в удачном месте», — съязвил я.
«Совершенно вылетело из головы, что ты меня ждешь», — вздохнула она. И хотя я слышал, как она расстроена, я не мог сдержать злость. «Эрик», — прошептала она в трубку, — «прости меня».
«Все нормально», — ответил я и отключился.
Идти куда-нибудь еще не имело смысла. Я проголодался и сидел в ресторане. Подозвал официанта и заказал сельдь с пивом на закуску, поджаренную утиную грудку, свинину с апельсиновым джемом и бокал бордо к горячему, а на десерт — грюйер с медом.
«Можете убрать второй прибор», — сказал я.
Официант, наливая чешское пиво и ставя на стол тарелку с сельдью и хлебцами, бросил на меня сочувствующий взгляд. Я пожалел, что у меня при себе не было блокнота с записями. Мог бы хоть поработать, пока ем. Внезапно во внутреннем кармане зазвонил телефон. Радостная мысль о том, что Симона подшутила надо мной и сейчас как раз входит в ресторан, явилась и развеялась как дым.
«Эрик Барк», — сказал я и сам услышал, как монотонно прозвучал голос.
«Здравствуйте, это Майя Свартлинг».
«Да, Майя, здравствуйте», — коротко ответил я.
«Я хотела спросить... Ой, как там галдят? Я звоню в неподходящее время».
«Я в Консныш, Байрон. У меня сегодня день рождения», — добавил я, сам не зная почему.
«Правда? Поздравляю. Вас там как будто много за столом».
«Я один», — ответил я, уязвленный.
«Эрик, мне так жаль, что я пыталась вас соблазнить. Стыжусь, как собака», — тихо повинилась она.
Я услышал, как она кашлянула на том конце, а потом продолжила, стараясь говорить невозмутимо.
«Я хотела спросить, не желаете ли вы прочитать записи нашего первого разговора? Расшифровка готова, я собираюсь отдать ее своему руководителю, но если вы сначала захотите прочитать, то...»
«Будьте добры, положите их в мою ячейку», — попросил я.
Мы попрощались. Я вылил остатки пива в стакан, допил, и официант тут же накрыл стол для следующей перемены — утиные грудки с красным вином. Я ужинал в печальном одиночестве, погруженный в механику жевания и глотания, наблюдая, как вилка сдержанно царапает тарелку. Выпил третий бокал вина и позволил изображениям на стенах превратиться в своих пациентов. Вот эта полная дама, прелестным движением собравшая волосы на затылке так, что поднялись набухшие груди — Сибель. Тревожный худощавый мужчина в костюме — это Пьер. Юси скрылся за странной серой формой, а нарядная Шарлотта, выпрямив спину, сидит за круглым столом с Мареком, одетым в детский костюмчик. Не знаю, как долго я таращился на настенные картины, когда у меня за спиной неожиданно раздался запыхавшийся голос.
«Слава богу, вы еще здесь».
«Майя Свартлинг». Она широко улыбнулась и обняла меня. Я неловко ответил.
«С днем рождения, Эрик».
Я ощутил, как пахнут чистотой ее густые черные волосы. Где-то в декольте таился аромат жасмина. Она указала на место за моим столиком.
«Можно?»
Я подумал, что должен отказать ей, объяснить, что обещал себе больше с ней не встречаться. С чего она вообще заявилась сюда? Но я колебался. Надо признаться, я обрадовался компании. Майя стояла у стула и ждала моего ответа.
«Мне трудно вам отказать», — сказал я, и тут же услышал, насколько двусмысленны мои слова. «Ну, я имею в виду...» Майя уселась, подозвала официанта и заказала бокал вина. Потом лукаво глянула на меня и положила рядом с моей тарелкой коробочку.
«Просто маленький подарок», — объяснила она, и у нее опять запылали щеки.
«Подарок?» — она пожала плечами.
«Ну, чисто символически. Я про ваш день рождения узнала 20 минут назад».
Я открыл коробочку и, к своему изумлению, обнаружил нечто напоминающее миниатюрный бинокль.
«Это анатомический бинокль», — пояснила Майя. «Мой дедушка изобрел. Я свято верила, что он получил Нобелевскую премию. Не за бинокль, конечно. В то время премию давали только шведам и норвежцам», — извиняющимся тоном добавила она.
«Анатомический бинокль?» — задумчиво повторил я.
«Ну, как угодно. Он очень милый и ужасно старинный. Но он дурацкий подарок, я знаю».
«Ну что вы, это...» Я посмотрел ей в глаза, увидел, какая она красивая. «Это так мило, Майя. Огромное спасибо». Я осторожно положил бинокль в коробочку, а коробочку сунул в карман.
«Мой бокал уже пустой», — удивленно сказала Майя. «Может, закажем бутылку?»
Было уже поздно, когда мы решили отправиться в Риж, неподалеку от драматического театра. Раздеваясь в гардеробе, мы чуть не упали. Майя оперлась на меня, а я неверно оценил расстояние до стены. Когда мы вновь обрели равновесие, Майя глянула на мрачное, похоронно-серьезное лицо гардеробщика и захохотала так, что мне пришлось увести ее в угол зала. Там было тепло и тесно. Мы выпили по порции джина с тоником, постояли, почти касаясь друг друга, и вдруг крепко поцеловались. Прижавшись к ней, я почувствовал, как она стукнулась затылком о стену. Гремела музыка. Майя повторяла мне на ухо, что нам нужно поехать к ней домой. Мы вывалились на улицу и сели в такси.
«Нам только на Руслаксгатен», — пробормотала она. «Руслаксгатен, 17».
Водитель кивнул и вывернул на Бергер Ярлсгатен в ряд такси. Было 2 часа, небо начинало светлеть. За окном, как тени, светились бледно-серым дома. Майя привалилась ко мне. Я подумал, что она решила поспать, как вдруг почувствовал, что она гладит мне промежность. Член встал немедленно. Майя прошептала «Ух ты!» и тихо засмеялась мне в шею. Я не представлял себе, как мы поднимемся в ее квартиру. Помню, как стоял в лифте и лизал ее лицо, чувствуя вкус соли, губной помады и пудры, ловя мелькание своего собственного пьяного лица в туманном зеркале лифта. Майя остановилась в прихожей, сбросила курточку на пол и скинула туфли. Она потянула меня к кровати, помогла раздеться и сняла с себя платье и белые трусики.
«Пошли», — шептала она, — «я хочу почувствовать тебя в себе».
Я тяжело навалился на нее и почувствовал, какая она влажная. Я утонул в теплом, меня крепко сжали, обняли. Майя стонала мне в ухо, положив руки мне на спину и мягко двигая бедрами. Мы занимались любовью небрежно и по-пьяному. Я все больше становился себе чужим, все больше ощущал свое одиночество и немоту. Приближаясь к оргазму, я подумал, что должен бежать отсюда, но вместо этого сдался судорожной быстрой разрядке. Майя часто дышала. Я еще полежал, задыхаясь и слабее, и скатился с нее. Сердце тяжело колотилось. Губы Майи разошлись в странной улыбке, от которой мне стало нехорошо. Мне было дурно, я не соображал, что произошло и что я здесь делаю. Я сел рядом с ней в постели.
«Что такое?» — спросила она и погладила мне спину.
Я стряхнул ее руку и коротко сказал: «Перестань». Сердце заныло от беспокойства.
«Эрик, я думала...»
У Майи был печальный голос. Я почувствовал, что не могу ее видеть, злюсь на нее. Конечно, то, что произошло, было моей ошибкой, но этого бы не случилось, не будь она такой настырной.
«Мы просто устали и пьяны», — прошептала она.
«Мне пора», — сдавленно сказал я, забрал свою одежду и, пошатываясь, ушел в ванную.
Она была маленькой, заполненной кремами, щетками, полотенцами. На крючках висели мохнатый халат и розовая бритва на мягком толстом шнурке. Мне не хватило духу взглянуть на себя, висевший над раковиной зеркало. Я вымылся голубым мылом в виде розочки и, дрожа, оделся, то и дело стукаясь локтями о стену.